Добрый вечер. Как вы слышали в новостях, президент Клинтон лежит в больнице, ему предстоит операция, и мы от всего коллектива нашей передачи желаем ему скорейшего выздоровления. Я, некогда размышляя над судьбой Клинтона и своей, пришел к выводу, что у нас есть несколько общего. Я, так же, как и президент Клинтон, когда-то играл на саксофоне, и так же, как президент Клинтон, когда-то я курил марихуану, но так же, как и он, не затягивался. И на этом, собственно, наркотические все опыты в нашей команде заканчиваются, за исключением, вроде бы, Леонид Владимировича. Вам,
если не считать, что мне вкатили 5 миллиграммов диаморфина, он же героин. И мне очень это понравилось. Когда у меня был приступ тяжелый, болей, мне на скорой помощи привезли и дали 5 миллиграмм диаморфина в вену. Очень было замечательное
состояние. Это вы потом узнали, что вам дали?
Нет, он сказал, give me 5 мил диаморфин in a syringe. А еще сестра переспросила, диаморфин, доктор? Он говорит, I said diaphragm. И мне, значит, это. Замечательная была жизнь, все было очень хорошо. Боль где-то была, но она мне совершенно не мешала.
А гурий вы видели?
Абсолютно нет. Но комната плыла как-то странно интересно. Она у меня из-под ног выходила, как будто я на качелях вот так лечу. Потом пришли ко мне, пустили, когда меня в бокс положили, они не знали, они думали, у меня инфаркт. Вот, и когда пришли родные, я говорю, да что вы, да все в порядке, да видите, врачи какие хорошие, они обязательно меня вылечат. Через три дня, да, потом меня переложили в обычную палату, у меня опять приступ боли. Я вижу, идет этот доктор, доктор Монро. Я говорю, доктор Монро, он говорит, что? Я говорю, дайте мне, пожалуйста, опять. Почему? Он говорит, никогда в жизни, ты уже в компьютере, тебе больше этого никто не даст на свете.
Рассказ Леонида Владимировича встретил понимающую реакцию, потому что у нас в гостях Дмитрий Клушин и Сергей Ощепков, которых мы приветствуем звоном бокалов.
Добрый вечер. Добро пожаловать.
Они такие люди, что могут и не пить, но чокнуться они обязаны. Такое уж у нас правило. Вы, господа, отлично понимаете ощущения Леонида Владимировича, потому что за вас я говорить уже не буду. Рассказывайте сами по очереди, как у вас это было и когда там все началось. Другими словами, ощущения от вкалывания диаморфина вам знакомы по многолетним вашим переживаниям.
А вы что, героином кололись, да?
Ну, и героином. А? Тоже. И героином тоже, в основном героином.
В основном героином.
Да.
Ну, я опиум. Я героин не попробовал. Вот я, как говорят некоторые из динозавров, которые выжили.
Как это все началось?
Консерватор.
Как ваша жизнь складывалась? Да, вот, да, начнем с вас.
Как складывалась жизнь? Взгляд, да, понимающий, но сейчас вот начинаю вспоминать и...
Это разное. Было где, во-первых?
Это было в России, я сам родился в городе Ростове-на-Дону, это юг России.
Это все в Ростове и было?
Да, это все было в Ростове, я в Ростове пошел в школу, поступил в институт, и тут все началось.
В институте?
Ну, конечно, а где?
Не в университете Ростовском?
Нет, в институте. В институте инженеров железнодорожного транспорта.
А, так-так.
И там как раз было общежитие, где продавались наркотики. В то время это еще не был героин, но это был сухой мак и опий сырой. И его нужно было просто делать. Его нужно было варить и...
В каком виде опий? Вот мне просто как дилетанту любопытно. Сухой мак я представляю себе, да, это просто...
И что можно было делать из сухого мака?
Пироги вкусные.
Сухой мак варился в растворителе.
Ах, варился.
И там целая цепь реакций, я сейчас не буду удаляться.
Не надо.
Да, не надо рецептов.
Да, это секрет. А опий, он сырой, он как смола, и... он также делается с помощью каких-то химических еще
элементов. То есть тоже вываривается?
Да, он там еще существует концентрированный уксус. В общем, все это превращается в сущий ад в жизни человека.
Но вы курили его? Вот опиум, вы курили?
Нет.
Нюхали?
Все в шприце делают.
Нет, это все через вены.
А это все уже сразу через вены?
Курят марихуану.
Нет, опиум тоже курят.
Я, а как же? Да, я были в свое время. Опиокурильницы были во многих странах.
В Лондоне, в Шерлок Холмс, например, опять же.
Да-да. Так-так. А вы его принимали через...
Внутривенно. Ну да, внутривенно. Это инъекция, делаешь это внутривенно.
Ну вот первая инъекция вам сделали, кто-то, наверное, уж позаботился, ну, не вы сами.
Ну, можно и так сказать, но желание было мое, а это были товарищи, они были постарше меня и имели влияние на меня. Я каким-то образом старался брать с них пример. Потому что, как я в тот момент думал, что это нормальные, успешные люди. Да, действительно были очень интересные люди для меня на тот момент. И вот так вот я и попробовал.
И вот когда попробовали, какого рода ощущения у вас были?
Ну, разные ощущения. Вот как вы говорите, что у вас притупилась боль.
Да.
У меня, вот то, что я точно помню, у меня притупилась боль не физическая, как у вас тогда, но у меня притупилась боль, знаете, как бы моральная, что ли.
Как душевная боль.
Да, как душевная, потому что в основном люди обращаются к наркотикам из-за того, что внутренность их не имеет удовлетворения. И как бы они не видят смысла в чем-то, или депрессия, или просто для того, чтобы раскрасить жизнь.
Укололся, и все, и хорошо, и весь мир становится голубым и приятным.
Зеленым. Ну, на тот момент, да, и голубым, и зеленым, и фиолетовым. И я знаю, что это как розовые очки, через которые ты потом смотришь на реальность, и на хорошее, и на плохое.
И вот так вот ему действительно...
Сколько времени?
Я сейчас скажу, я не знаю,
после, вот после того, как вы укололись, сколько времени вам хорошо?
А, вот что имеете в виду?
Да, нет, не сколько времени, да.
Долго,
пока не становится плохо.
Долго хорошо.
Долго?
Да, долго. Вы имеете в виду один раз?
Да, первый раз.
Да.
Ну, там, сутки первый раз. А я могу сказать, что от того, что я стал это делать каждый день, мне хорошо было пару лет.
Каждый день?
Да, да, но почти что. А вы имели возможность продолжать учиться при этом?
Вначале, конечно, я имел возможность продолжать учиться. Вначале, пока это не стало серьезной проблемой, которая стала на пути ко всему нормальному и хорошему в моей жизни, это позволяло, первое время даже стимулировало меня, как я думал. На самом деле, приток энергии, вроде бы даже мозги лучше работают. И общаешься, доброжелательный, как бы все нравится, все хочется.
Хорошо, а когда это начался перелом?
Перелом начался где-то года через два, когда я заболел очень серьезно, это был гепатит. Острейшая форма. Это то, что ожидает всех наркоманов в любом случае.
Гепатит, да.
Гепатит, конечно. Это печень. Это
воспаление печени.
Да, это серьезно. Это же, да, в простонародье желтуха, но действительно желтуха.
Да, да.
И печень, она воспалена. И вот тогда мои родители, они узнали об этом. Я из нормальной семьи. Мои родители старались дать мне все то, что нужно было на тот момент. И тут их постигло такое разочарование. Их сын наркоман. Причем им сказала врач, она пригласила. И я помню, я лежал на кушетке, и мама со мной была. Но она была в коридоре. Я боялся, что она узнает. А эта женщина, там в отделении много лежит наркоманов, она как бы уже специалист. И она так положила меня на кушетку, пробовала печень, а потом, так я как сейчас это помню, коленкой прижала мне руку и говорит: «Мамочка, на секундочку, пройдите». И тут, когда она развернула мою руку и увидела, что от укола в дороге на руке, и тогда она сказала: «А вы разве не знаете, что ваш сын наркоман?» И она это так отчеканила. Я только увидел, что моя мама поползла вниз по стенке.
Ну еще бы.
И вот этот момент я очень серьезно помню. Вот с этого момента я решил бросить. И вот с этого момента я сказал себе: все, наркотики я брошу обязательно, потому что я не хочу видеть свою мать в таком состоянии. И это первый раз, когда я действительно захотел бросить. И тут меня постигло серьезное разочарование. На следующий день я делал то же самое, и через день я делал то же самое.
То есть вы продолжали, вы решили бросить, но не бросили.
Я понял, что это сильнее меня. Я понял, что это сильнее меня.
Ой. И... Сергей, а ваша история как складывалась?
Ну, в принципе, история человека, который начинает употреблять наркотики, она похожая. Вот. И у меня так же было. Я смотрел на более взрослых людей, более взрослых меня. Это было 72-73 год. Тогда это как бы было начало всего, и тогда еще не было героина, и был сухой мак, и не было еще химии, как говорят, не варили из сухого мака.
Это все тоже в Ростове происходит?
Да, в Ростове. И тогда больше было таких, как вот морфин, значит, там напон 2%. Но я укололся, вот первый мой укол был 2,5% амнапона, он в ампулах. И я как бы долго...
Это какого действия наркотика?
Ну, он похожее действие, как и, значит, может быть, героин, опиум.
Обезболивающее сильное
средство. Это сильнейшее обезболивающее средство, более сильное, чем морфин даже, амнапон.
И, это что, знакомые из поликлиники где-нибудь достали или из больницы?
Да, это, кстати, знакомая, да. Это, кстати, старшая медсестра, тогда она была в одной из поликлиник на Сельмаше. Вот, и она доставала своему бойфренду, а он приносил, мы стояли и ждали, нам было по 16 лет, и мы стояли и ждали. Он выносил, и мы... Я первый укол, я помню, что мне... Было страшно интересно, я долго к этому шел. Я курил, ношу уже все, как бы алкоголь мы чуть-чуть выпивали. Ну, были интересными ребятами, мы увлекались музыкой, Битлз там и прочее, Юрахип. И мне очень нравился Black Sabbath. Вот, и как бы вот в то время это пластинки, вы помните, может быть.
Да, да, я этим занимался лет 20.
Да, и как бы,
ну,
наркотики, они тоже, вот анаша, вот это все стимулировало. И я видел, что игла это страшное для меня было, но... Она увлекла меня всегда. Я ходил вокруг нее и говорил: я не буду колоться. И когда пришло время, ну, мне с моими близкими настрое было, близких таких друзей, ну, и отказаться как бы я уже не мог. Я знал, что один попробовал и говорит: ну, просто ты не знаешь, что это такое, возьми, попробуй. И я помню, вот первый вечер, такая легкая тошнота, ну, как бы она... Ну, не была во вред, это просто как бы легкая тошнота и подташнивала, и срывала меня, но мне было интересно, мы гуляли всю ночь практически, и мы из центра, вот с Энгельса, мы пришли на Северный пешком, потом с Северного на Чкаловский пошли, и это, в общем-то, было так здорово.
Прилив энергии колоссальный.
Да, да, это было первый раз, и потом все это как бы пошло уже и пошло.
И сколько это продолжалось у вас, Сергей?
У меня в течение более 20 лет.
20 лет?
Ну да, у меня не систематически 20 лет, но в течение 20 лет я бросал и снова начинал. Я боролся с этим.
Вы знаете, это очень утешительно. Во-первых, вы прекрасно выглядите. Вы выглядите моложе своих лет. Вы сейчас назвали год, и я сразу прикинул, 70-е годы. Уже, значит, вы были тогда не грудным ребенком. Вот. И вы выглядите...
Я посчитала, 56-го года рождения.
57-го.
Ну, вот видите, вот. Ну, вот, 57-го года рождения, это уже взрослый человек. Да. А вы не выглядите на такие годы, а вы 20 лет кололись. Это опровергает то, что я всегда слышал. Я слышал, что в Китае, где, как вы знаете, это было просто... вы просовывали руку, и с деньгами вас кололи, что если человек начинал колоться в 14 лет, то в 25 умирал.
Что у них качество было другое.
Качество было другое.
Я не знаю.
Ну, многое, конечно, от этого зависит, от того, что ты употребляешь. Если бы я, допустим, в течение всего этого времени употреблял химический сумбурный героин, то есть вот этот вот там из мака, то, что варится, то я думаю, что, конечно, я не прожил бы. Я, может быть, года 4 я плотно был на этом, на химии, как у нас говорят. Вообще спасло меня то, что я жил в Узбекистане, жил как раз в таком месте, где выращиваются. Это золотой треугольник у нас, Бируни или Калатурткуль, там Каракалпакия, там выращивалось, я не знаю, как сейчас, но, наверное, так же. Вот, там в каждом дворе у узбеков они выращивали не менее 10 килограмм, собиралось. Каждый год у них опиума, это в каждой семье
узбеков. А сами они пользуются?
Ну, конечно, большинство из них, они употребляют это, пьют. И я пил его. Вот у меня что...
Пьют?
Опиум пьют, да, под язык.
А в каком он виде? Как молочко или что?
Нет, это как коричневая такая масса, кристаллизованная уже. Высушивает его, там разный процесс есть, что сохранение, он хранится годами.
И просто добавляют в чай, как мед, так сказать.
Кто-то добавляет в чай, но не в чай, а под язык ложит и чаем запивает.
Ага. И какой вкус?
Вот. Это приторно-горький такой вкус, но потом настолько привыкаешь, что когда тебе утром тебе нужно принять дозу, и ты уже ощущаешь привкус этого, и ты тебе даже приятно. Мне даже приятно было. Я мог даже без чая уже последнее время употреблять без чая. Вот. А потом опять продолжение. Я, в общем-то, бросал. Какой-то период, у меня самый большой период был 2,5 года, я не кололся. Но, может быть, раз-два за это...
не кололись,
да. Не кололся, да. Может быть, раз-два, так был случай с друзьями, там куб, как говорят, кубик. Вот, да. Это единственное время, в период, который так долго, а так постоянно боролся.
Вот у меня вопрос к вам обоим. Вы все время покупали, естественно, наркотики, так?
Кроме тех случаев, когда кто-то по любви приносил бойфренд.
Да. Вы покупали наркотики. Во что это вам обходилось и каким образом влияло на ваши бюджеты?
Ну, что касается Сергей, меня, да, знаете, я, как многие, не многие, но и были такие у меня друзья, были, я имел всегда свое. И я вам скажу, даже я ездил в Узбекистан, чтобы иметь свое, я покупал там. То есть я работал всегда, крутился.
Ну, покупали?
Да.
И покупали. Потом выращивался?
Нет, покупал, привозил готовый опиум, провозил через расстояние с Узбекистана, через Волгоград.
Ехал, а там это дешево?
Там это очень. Я там жил долгое время, и я работал, и у меня был цех. Я делал ворота, гаражи, емкости. Вот. И иногда со мной рассчитывались опиум. У них не было денег, и они отдавали опиум. Были такие бабаи, вот люди с
пожилыми. И, значит, были расценки определенные на это.
Конечно, он стоил там грамм, тогда 4 рубля.
Грамм
4 рубля.
70-е годы.
Нет, это было в 81-й, 82-й.
Но все равно, это еще были приличные
деньги.
А сколько граммов нужно, простите за невежество? Сколько было, вы привозили из карты свои
поездки? Где-то в день я выпивал, вот уже когда у меня была такая приличная доза, до 5 грамм.
Вот так.
20 рублей.
В день.
Да. 600 рублей в месяц.
Дмитрий, как у вас дело обстояло? Вы, может, богатый человек были, я не знаю.
Я не был богатым человеком никогда, но вначале, конечно же, я какие-то деньги имел от родителей и разным образом пытался, в общем, чтобы брать у них. Но... со временем денег нужно было все больше и больше, а в любом случае жизнь наркомана – это жизнь преступника, потому что приходится приступать закон каждый раз, как только эту заразу берешь в руку. И если мы говорим о деньгах, то деньги очень большие. И обязательно приходилось заниматься каким-то криминалом. То есть, сейчас я могу об этом уже говорить спокойно, это было воровство. где-то даже грабежи. И, конечно, сейчас, если бы Бог не простил, было бы стыдно сейчас вспоминать очень сильно. Я мучился, мучила бы меня сейчас совесть. Но сейчас совершенно свободно об этом говорю, как ни странно. И были ситуации, когда и в тюрьму сажали, и единственное только, что долго не сидел, потому что повезло, родители забирали постоянно оттуда каким-то образом. И могу сказать, что по сравнению с кем-то еще, кто проводит в тюрьме, вот у меня сколько друзей, и до сих пор, кто жив остался, сидят. И каким-то образом так везло, что, в общем, не удалось посидеть в своей жизни в тюрьме.
А из друзей кто-то сидит, а кто-то и умер?
Так в основном-то все и поумирали.
Вот-вот, это очень интересно. Я так краем уха слышал об этом. В каком возрасте умирает систематический наркоман? Вот.
Ой...
Друзья ваши.
Это такой вопрос сложный. Вот у меня, Леонид Владимирович, некоторые друзья умерли в 20, а некоторые в 25, а некоторые вот и до 30 дотянули, да. И умерли.
То есть, короче говоря, не до 50, а до 30.
Ну, до 50 это действительно такая редкость. Потому что в любом случае, ведь это органы, они совершенно
изнашиваются,
да, особенно если это долго происходит, вот как у меня, допустим, я прокололся в своей жизни, вот я плотно буду говорить так, что 11 лет. То есть, может быть, сейчас сложно сказать об этом, но 11 лет и... органы, печень, почки у меня были больны, и мне было сложно вообще. Я уже не говорю о нервной системе, которая изношена.
Ну вот вы сидите тут перед нами, молодые, здоровые,
да,
полные сил мужчины.
Да.
И все, конечно же, интересует этот момент, где произошел слом и как это все произошло. Потому что известно, что...
А я еще к рукам приглядываюсь, и руки совершенно чистые.
А я вот...
Но...
А. Вот, видите,
ну, дорожки остались.
Чуть-чуть никто не заметит.
Ну, я вам потом расскажу.
Да-да. Как говорится, алкоголик остается алкоголиком на всю жизнь, даже если он перестает пить. Ну, так же, так и наркоман теоретически остается наркоманом. Вылечиться самому, есть разные истории, там кто как бросает, нужна либо колоссальная сила воли, либо дорогая клиника. Как с вами это произошло?
Вот, подходим... корневому корневищу. То есть через 2 года-то я захотел бросить. И я и объявил это, и сам хотел. И сколько я в своей жизни прошел больниц, и я сейчас уже даже и не могу посчитать. Потому что все, что в России есть, все больницы хорошие, там в Москве, у нас на юге России, вот это все я прошел. Причем я в больнице лежал раз в год, это точно. Потому что, может быть, поэтому я их сохранился.
А по какому диагнозу вы ложились?
Ну, как по какому? Наркомания. Наркомания.
А не лечили?
То есть это
конкретно ложился.
Добровольно, чтобы
добровольно,
вы лечили?
Добровольно, анонимно или не анонимно, разницы нет. Ложился под капельницы, под лекарства. И через месяц выходил и начинал то же самое, еще с большей силой. Представьте себе, когда ты обращаешься в больницу, и врач говорит: «Дима, послушай, ну ведь ты антиреклама для моей больницы, и ты слишком часто здесь лежишь, сюда приходят, извини меня, люди выздороветь, а ты приходишь, ложишься с ними рядом и говоришь им, это невозможно». Я говорю: «Вы сами знаете, что это невозможно. Просто, пожалуйста, сделайте сейчас свою работу. У меня проблема, у меня большая доза, у меня ломка. Давайте». Я понимаю, что она просто таким образом, это главврач, она очень умная женщина, она хотела таким образом меня как-то заставить, в общем, задуматься. Но что задумываться, когда выхода нет? И уже надежда была потеряна, и я своим родителям говорил, и другим, кто со мной на эту тему пытался заговорить, чтобы я бросил там как-то. Я говорил, я еще 2 года Я хочу вот 2 года просто, дайте спокойно уйти, не трогайте. Не трогайте меня. То есть,
готовился умирать уже.
Да, готовился умирать. То есть зубы высыпаются, вен нет, колоться некуда, надежд, перспектив, о них вообще говорить нечего. Единственное, что хотелось просто каким-то образом еще не потянуть никого. И как-то так, я думаю, Бог дал мудрости тогда и не жениться, и детей не заиметь, потому что я тонул. И я бы потянул на дно и жену, и ребенка. То есть, как и просто, может, повезло, там друзья женились, я видел, что это такое, и во что это превращается. И я принял решение, что я никогда не женюсь в таком состоянии. И самый ответственный момент, самый тяжелый момент, когда я уже и вены себе скрывал, и жизнь самоубийством пытался покончить, но появились люди в моей жизни. Появились люди, которые сказали мне простые вещи. Сказали, то, что ты делаешь, это очень серьезный грех перед Богом. И Иисус Христос, Он простил грехи. Он уже простил. И мы освободились от наркотиков. Бог освободил от наркотиков, и мы какое-то время не наркоманы.
То есть это были люди наркоманы, уверовавшие.
Да, это люди, уверовавшие, да, это были христиане, которые проповедовали мне Евангелие. И вот здесь, на этом месте, присутствует Сергей. И это тот человек, это тот первый христианин, которого я вообще в своей жизни встретил и всерьез воспринял.
Ах, так Сергей, это вас
отвратил. Да, так поэтому мы сейчас вместе и даже здесь, в Лондоне.
Сергей, пожалуйста, расскажите.
А вас-то кто направил?
Да. Первый пока. Расскажите, пожалуйста, как это было.
Ну, как и вот Дмитрий рассказывал, в общем-то, я боролся, только мне стыдно было и страшно было в клинике ложиться, но я боролся, я даже не могу посчитать, сколько раз я перекумарил или переболел. Ну, это страшно, и сейчас я вспоминаю, у меня волос дыбом встает, но я делал это, и я старался выбраться из этого, потому что у меня семья, у меня дети, я очень люблю мою жену, очень обожаю моих детей, у меня 2 детей, и я понимал, что я погибаю. Знаете, был момент в моей жизни, вот может быть, в тот момент я и решил, когда все обрушилось. Я не сидел так же, потому что, может быть, каким-то чудесным образом, у меня условный был срок, вот, я все время уходил от этого, но уже я понимал, я находился в камере, тоже со мной проводили работу, там, в общем-то, ломали, и я понимал, что все. Когда меня жена выкупила, я просто ходил по улицам, и я то кололся, то пил, и периодически я хотел как бы закрыться, я уже не мог. Я смотрел на людей, которые вот шли по улицам, мужчины, женщины с детьми, они куда-то шли, они были одеты, у них была цель, они шли в кино, театр, они шли просто с детьми, гуляли в парк. Я стоял на них, смотрел, что и понимал, что все. Все. Я не могу ничего подобного сделать в моей жизни. Мое сердце просто сжималось, и это была боль, которую, может быть, ничем нельзя было заглушить. И я просто оказался в комнате один, и я сказал: «Я знаю, что ты есть, спаси меня». И вот.
То есть вы сами обратились к Богу, не то, что кто-то вас наставил?
Да, но был момент, когда я сидел в камере, и нового заключенного привели, и он принес Новый Заветик такой, Гедеоновых братьев. Вот. Он пришел, у нас было 10 человек, он пришел, и именно мне подошел, из 10 он подошел мне, дает. У меня был вопрос, почему в моей жизни так все складывается, и он подошел, именно мне дает и говорит: «На, это тебе». И меня, знаете, как кипятком ошпарили. Я все время себя считал верующим, я считал себя православным, я считал себя любящим Бога, потому что моя мать всегда молилась, всегда плакала обо мне, о моих братьях и о нашей жизни, и ничего нельзя было поделать в этом во всем. Я видел мою мать, как она плакала, как она стояла на коленях перед Богом. Я ничем ей не мог помочь. Я хотел это сделать, но я не мог ничего сделать с собой, потому что моя жена, она плакала, умоляла меня детьми, кем угодно. Она меня водила в церковь, знаете, мы однажды с ней пришли, я согласился, я говорю: «Хорошо, пойдем». Мы пришли в церковь, и я смотрел на этих людей, я смотрел на святых отцов, и я думал, ну, кому до меня есть дело? Я наркоман, я погибаю. Разве есть кому-то дело, и тем более Богу? И вот просто когда уже действительно... Может быть, гордость еще тогда не давала мне это сделать. Моя гордость. И пришел момент, когда я просто остался один в комнате. Я встал на колени, я сказал, все, я понимаю, что я ничего не могу в этой жизни. Я ничто, я умираю. Я не хочу умирать. Я знаю, что ты есть, спаси меня. И Бог пришел в мою жизнь. Вот от простых слов, от как бы... Людям это невероятно, но это факт. Вот вы видите меня.
И почему невероятно?
Мое прошлое – это реальность для моей семьи, для моих детей, для тех людей, кто меня знает в Ростове и, ну, и в других местах. Вот это перемена реальность. И я просто сказал, Господи, прости меня и измени мою жизнь. И Бог пришел, и все поменялось. И мало того... Я когда стал, знаете, вот одел костюмчик такой, я не курю, меня не тянет просто. Самое там, наркотики там понятно, мне интересно было, что меня к сигаретам не тянет. Вот что, понимаете, фокус какой. И я ходил и вот во всем этом, думаю, ну месяц, ну два, ну три. Вообще не, странно. И я потом просто начал, как бы уже научился молиться. Я стал говорить, Господи, я хочу кого-то там вытащить, потому что я помню, как я с кем-то сидел. Очередной раз мы сварили, укололись и говорим, ну все, завтра мы перекумариваем, завтра надо прекращать эту жизнь. И я вспомнил это, и я стал молиться Богу, Господи, дай мне этого человека. И вот он мне его дал просто, я полтора года за ним ходил. Знаете, это не было в один день, я полтора года ходил, молился в его комнате, он мимо меня проходил, говорит, ну сейчас, подожди.
А я
молился в его комнате, и вот...
Сергей, ваша жена знала, что вы наркоман?
Знаете, она знала, что я курю плам. И однажды у нас возник с ней разговор такой. Она говорит, ну уже дети взрослые. Ну уже, Сергей, запах постоянно ты делаешь, это у тебя в карманах. Ну, я говорю, Лиля, знаешь, я буду умирать и скажу тебе, набей мне косяк. Она мне это недавно вспомнила. То, что я кололся, я от нее скрывал, очень вуалировал. Я не хотел травмировать мою семью, я не хотел шокировать ее. Но она увидела уже в последний как бы срок, когда мне вот измениться, она меня увидела, я уже не стеснялся. Я кололся в туалете, она, знаете, когда она увидела, она поняла, что что-то не так. Она закричала, вот когда, может быть, чудовище какое-то увидит, такой внутренний крик.
Ну, понятно, понятно, еще бы. Она и увидела чудовище.
Господи, мы вынуждены сделать перерыв в беседе с нашими гостями Дмитрий Клушин и Сергей Ощепков и послушать одну из композиций. Вы принесли с собой пластинку, это люди, которых вы уже вытащили из этой же ямы.
Да.
И это музыканты. Как это называется, группа?
«Улица ангелов».
Композиция называется «В небеса». Группа «Улица ангелов» – это подопечные наших гостей, которые, видимо, тоже излечились от того же, от чего они излечились, и, видимо, тем же способом, которым они излечились. Итак, у нас в гостях Дмитрий Клушин, Сергей Ощепков. Легкий перерыв в беседе. Татьяна Берг бросит взгляд на свои события недели.
С тех пор, как я частично вышла на заслуженный отдых, я с большим интересом отношусь к историям о людях старшего поколения. Особенно, когда их обижают. И вот, если его можно так назвать, событие, о котором сообщили на этой неделе, настолько меня разозлило, что я решила рассказать о нем «Урби эт Орби», «Городу и миру», или, по крайней мере, вот нашим российским слушателям. Многие из которых, вероятно, помнят телесериал «Инспектор Морзе», который здесь и в России был очень популярен. Дело в нем происходит, как известно, в Оксфорде. И съемки шли там же. Правда, периодически в здешних газетах появлялись злобные письма оксфордских аборигенов, отмечавших, что с такого-то моста на самом деле нет левого поворота, а с такой-то улицы не видно шпилей колледжа или что-нибудь в этом духе. Но жалобы, вообще говоря, глупые, потому что понятно, что детективный сериал – это не документальный фильм. Но вообще говоря, создатели сериала старались показать побольше настоящего Оксфорда и его окрестностей. И вот однажды, в поисках хорошего кадра, они натолкнулись на такой замечательный маленький домик в деревне рядом с Оксфордом, что буквально на коленях начали умолять его владельцу разрешить им его снять. Вот можете посмотреть, действительно, прелестный домик. Даже дали ей взятку, подарили коробку конфет. Коттедж действительно очаровательный, и вот по радио нельзя показать. И телеоператоры не обратили ни малейшего внимания на то, что владелица дома, 65-летняя Алисон Брейдинг, профессор физиологии, заменила тяжелую деревянную входную дверь новой, сделанной из пластика. Профессор страдает полиомиелитом, ходит с помощью костылей. И открывать старую дверь ей было не под силу. Порой ей приходилось даже просить соседей открыть ей дверь. Операторы только попросили ее убрать компьютер со стола, который был виден из окна. Ну, понятно. И зрители могли увидеть вот этот прелестный коттедж профессора Брейдинг во многих эпизодах сериала. Он был очень популярен. К сожалению, местный муниципалитет оказался куда более придирчивым, чем телевизионщики. Он решительно приказал Алисон Брейдинг поставить прежнюю дверь на место. Когда она, вежливо объяснив ситуацию, столь же вежливо, но твердо отказалась это сделать, власти передали дело в суд.
Интересно.
Суд, понятное дело, должен исполнять закон. Дом старый, находится под охраной государства, как архитектурный памятник, и менять в нем ничего не положено.
Понятно.
Тем не менее, судья оказался умный. Он наложил на профессора Брейдинг минимальный штраф, 50 фунтов, а муниципалитету указал, что нечего было обращаться в суд, а можно было как-то договориться по-мирному, компромисс найти. И отказался судья взыскать с профессора судебные издержки, как того требовал муниципалитет. Деньги пришлось взять из кармана налогоплательщика, как обычно. Казалось бы, происшедшее могло несколько прочистить мозги муниципальным советникам. Но нет. Они снова возбудили дело. И вот профессор Брейдинг уже получила новую повестку в суд. Она отправила властям несколько писем, в которых снова объяснила проблему. И даже предложила, что поставить деревянную дверь на место, если решит продать дом и переехать в другое какое-то место. Дверь она хранит, не то что она ее сожгла и выбросила. Ничто не помогло. Теперь она ожидает суда, а советник, ведущий этой сферой деятельности муниципалитета, уже кровожадно выразил надежду, что суд отнесется с ней со всей строгостью, поскольку она теперь рецидивист.
Только, господа, в занудстве социальных работников кроется социальный прогресс. Если вы поедете во Францию, вы там такие же люди, и у нас тоже такие же. Благодаря им сохраняется вот та Англия, которую все любят.
Ну,
отпусти вожжи, так тут все поставят себе стеклопакеты. И что останется тогда от старых
стеклопакетов?
Юбилейные памятные даты напомнит Леонид Владимирович.
4 сентября 1914 года. 90 лет назад, и напомню, через месяц после начала Первой мировой войны, Большой театр в Москве поставил оперу Глинки «Жизнь за царя». При советской власти, как многие помнят, оперу переименовали в «Иван Сусанин». Но в 1914 году она, конечно, шла в оригинале. Ох, не совсем. Дело в том, что Польша, как часть Российской империи, в то время очень активно сражалась на фронте, плечом к плечу с русской армией. И отношения между Петроградом и Варшавой были самые теплые. И вдруг, пожалуйста, «Жизнь за царя». Опера, конечно, патриотическая, но там поляки убивают Сусанина.
Ой,
неловко как-то. И вот сцену убийства Ивана Сусанина просто-напросто исключили. Так и шло без нее. Сцена эта появилась опять через 20 с лишним лет, когда опера была поставлена полностью, хотя и под другим названием. 5 сентября 1919 года, 85 лет назад, Совнарком издал декрет об организации концентрационных лагерей. Строго говоря, термин «концентрационный» появился еще годом раньше, в декрете о красном терроре, подписанном Петровским, Курским и Бонч-Бревичем. А позже, в 30-е годы, стали проклинать фашистов за то, что они, мол, выдумали концлагеря. У нас что вы? У нас только исправительно-трудовые. Исправитель истребительно-трудовыми назвал их Солженицын. Вот его слова. Архипелаг ГУЛАГ, часть 3, глава 1. Когда наши соотечественники услышали по BBC, что Михаил Михайлов обнаружил, будто концентрационные лагеря существовали в нашей стране уже в 1921 году, то многие из нас, да и на Западе, были поражены. Неужели так рано? Неужели в 21-м? Конечно же нет. Конечно, Михайлов ошибся. В 21-м они уже были на полном ходу. 6 сентября 1934 года, 70 лет назад, вышел первый номер журнала «Наука и жизнь». В редакции научно-популярного журнала «Знание и сила», где я работал всю первую половину 60-х годов, к другим журналам того же профиля, технике молодежи, юному технику, вокруг света, уральскому следопыту, относились с долей ревности, справедливо или нет, считая их конкурентами, но не «Науку и жизнь». И этот журнал сразу занял особое место в популяризации науки. Он был серьезнее всех остальных, рассчитан на более подготовленного читателя, и в нем часто выступали не журналисты-популяризаторы, а сами ученые. Мы дружили с сотрудниками «Науки и жизни» и относились к журналу, если угодно, как к старшему товарищу. Хотя по возрасту он был на 8 лет моложе, чем «Знание и сила». Пожелаем ему оставаться молодым и в 70 лет. 8 сентября 1944 года, 60 лет назад, Англию поразила первая германская баллистическая ракета «Фау-2». Буква «Фау» от немецкого слова «Фергельтунгсваффе» – «Оружие возмездия». До того гитлеровцы обстреливали Англию самолетами-снарядами «Фау-1», почти неприцельными и приносившими относительно небольшой вред. «Фау-2» была ракетой с жидкостно-реактивным двигателем, весила 13 тонн, выходила на траекторию высотой в 100 километров. 1300 таких ракет, обрушившихся на Великобританию до марта 1945 года, принесли смерть и разрушение в больших масштабах. Ракету разработал выдающийся инженер Вернер фон Браун, который в дальнейшем жил в Америке, создавая мощные космические ракеты, в том числе «Сатурн-5», доставившую на Луне первых людей, но не военные ракеты. 10 сентября 1799 года, 205 лет назад, генералиссимус Александр Васильевич Суворов, граф Рымникский, князь Италийский, двинул свои войска в последний в его жизни поход через швейцарские Альпы. До того он разбил французские войска на реках Алда и Требия, потом в сражении при Нави, но попал в окружение. Противник был уверен, что окружение полное. Не станет же русский безумец лезть на швейцарские Альпы. Но Суворов именно туда и двинулся, и после тяжелейшего горно-снежного похода из окружения вышел. В 1800 году генералиссимус Суворов, начавший военную карьеру капралом и не проигравший ни одного сражения, скончался в возрасте 70 лет. 10 сентября 1839 года, 165 лет назад, в Москве был заложен храм Христа Спасителя в память об Отечественной войне и спасении России от Наполеона. Архитектор Константин Тон, автор, среди прочих зданий, Большого Кремлевского дворца и Николаевских вокзалов в Петербурге и Москве, поставил храм так, что его было видно почти с любого места в городе, где уже было 1500 церквей. В честь торжественной закладки храма царь Николай I повелел выбить 34 золотых, 100 серебряных и 100 бронзовых медалей. Храм украшал Москву до 1931 года, когда был взорван. Сталин возжелал построить на этом самом видном месте Москвы свой храм, Исполинский дворец Советов со 100-метровым памятником Ленину на вершине. Дворец начали строить, но грянула Вторая Отечественная война, а потом Сталин умер. Каркас первых этажей несостоявшегося дворца разобрали и в котловане сделали плавательный бассейн. Сегодня, несмотря на множество высоких зданий, появившихся в Москве, возрожденный храм Христа Спасителя по-прежнему виден со всех сторон столицы.
Спасибо, Леонид Владимирович. Я сам в бассейне Москва не плавал.
А я плавал.
Да?
Но я очень знаю, противно было.
Но я знал хорошо человека, который туда ездил по моей просьбе и в этом бассейне купался.
Я вам скажу, что было. Это не символические какие-то вещи. Ну, во-первых, мне трудно было подныривать. Надо было вот разделся, а потом надо было поднырнуть, лестница вниз, а потом наверх. И, конечно, там интересно было в холодное время купаться. Я купался действительно зимой. Над бассейном стояла такая подушка тумана. И вы ничего не видели. Значит, вот вы плывете, и вдруг откуда-то нога появляется, и вам физиономию. Никакого, понимаете? Так что это, конечно, был ужасный
бассейн. Все равно, учитывая, что на всю дистрибьюционную Москву было 5 бассейнов,
Но то, что там поставили храм, для продолжения нашей беседы вполне симптоматично, потому что у нас в гостях Сергей Ощепков и Дмитрий Клушин, и Сергей Дмитрия из этой ямы вытащил, как мы вам уже успели рассказать, но процесс на этом начался, но не закончился.
Да, мы...
Сергей, вот у нас уже времени мало осталось, нам придется убыстрить темп рассказа, потому что вы здесь находитесь не просто так, не случайно вы приехали. Под вами уже организация довольно солидная выстроилась.
Ну, да.
И вот от того вашего опыта, который можно сравнить, я не знаю, чуть ли не с библейским прозрением, началась организация, которая уже реально действует и реально большому количеству людей помогла.
Да, эта организация называется «Исход» или «Exodus». И мы на сегодняшний день вытащили уже, ну, будем говорить, больше 1000 человек за 4,5 года. Кроме этого, еще есть и их родители, и они не меньше как зависимые, они созависимые, потому что матери и отцы в этом варятся, также братья, сестры. И вот мы стараемся работать, помогать сегодня, потому что это оздоровляет общество, это помогает иметь надежду людям, потому что люди в России совершенно без надежды. И это дает надежду. И мы не ищем как бы создание какого-то отдельно организации или чего-то. Мы просто делаем это, потому что мы можем помогать. И мы стараемся помогать. И здесь мы для того, чтобы найти нам помощь финансовую, может быть, соотечественников, может быть, других меценатов. Мы хотим найти людей, которые бы могли вложить средства в Россию, в эту работу, чтобы помочь нуждающимся. Потому что, я вам скажу факты, если вообще в стране 7% населения страдает какой-то зависимостью либо, то это деградация, то это уничтожение генофонда.
Это чудовищная цифра.
Да, но я вам скажу, что если это не секрет сегодня, это факты государственные, если такими темпами будет продолжаться в России, в 2014 году у нас будет 27%.
Боже мой. То есть четверть населения.
Поэтому, да, мы свой, то, что мы можем, мы делаем, потому что мы в этом были, и нам наше сердце, оно обращено, чтобы помогать людям.
Скажите, пожалуйста, все равно вы или Дмитрий, есть какие-то продвижения в Лондоне? С кем-то вы уже говорили, как-то вам чего-нибудь обещали?
В Лондоне есть продвижение. Есть сейчас люди, с которыми мы уже конкретно работаем и трудимся. Это люди, которые пригласили нас сюда. Это миссия, называется CMS. И они и какое-то проживание здесь вначале оплачивали. И они очень хорошие отношения с ними. И сейчас мы здесь уже 4 месяца, и мы, как говорится, закрепились.
А кто кого нашел? Выехали они вас?
ну, будем говорить, они нас нашли, потому что их представители, они были в России, они как бы занимаются этим именно. Они находят их.
Но вы-то, Сергей, начинали после того, как Дмитрия вытащили, и там вы уже вдвоем, видимо, после этого начали работать. У вас, собственно, никаких там надежд на какую-то организацию не было. Просто делали то, что совесть подсказывала.
То, что совесть, да.
Да, понятно.
То есть вы хотели, находили людей и убеждали их, так я понимаю?
Ну, не совсем так, потому что убеждать в этом приходится не, ну, как бы вот Дмитрий и его друзья, все, которые он, о которых он говорил, живые, они все вышли, они также рядом с нами, они также работают в России сегодня, они руководят, помогают, поддерживают. То есть это как цепочка, знаете, потянул одного и потянул.
То есть как вас в наркомании втягивали, так вы и вытягиваете.
То есть
они увидели,
и вы совершенно сейчас,
увидели,
что у вас есть... нет ни малейшего желания снова согрешить.
Да, голова уже 5 лет работает в другую сторону. Мало того, что работает, она еще развивается в эту сторону. В эту другую сторону.
Да, я 8 лет.
8 лет, да?
8 лет, да.
А вы сколько лет? 5?
Я 5 лет.
5 лет.
И не маленькое желание. Ничего.
Нет.
Я вижу, вы, простите, вот я вас сказал, но вы даже не пьете.
Ну, это принципиально, для меня это принципиально, может быть, для кого-то, ну, нет, но...
Потому что одно другому мы вон пьем, но не, другим не грешим.
Ну, хорошо, да. Хорошо, слава Богу.
Да. Слушайте, а вот может быть, вопрос курильщика, я курящий, вот может быть, что человек вот был на игле и одновременно курил, скажем. А потом вот с иглы сошел, а курить продолжает. Это может так быть или нет? Или надо бросать все?
Вы такой задаете вопрос серьезный.
Тяжелый.
Вы тяжелый вопрос задаете. Но насколько я знаю, насколько я имею уже опыт и знаком с этим, невозможно оставить что-то одно. Нужно оставлять все. Потому что...
потянет.
Да, есть.
У вас же и подход другой. У вас же не технический подход. Да. Вы, если человек приходит к вам, и он уверовал, и есть духовная основа, у него меняется сознание, он просто подключается к другому источнику энергии.
Почему и вино, и все остальное. То есть,
вам это просто перестало быть нужно.
Да, это просто желание нет. И это как бы грань тонкая, будем так говорить. И вот что до меня, я не хочу свое мнение кому-то навязывать, но что касается меня, я считаю так, что нету особой разницы, никотин или кадеин для человека.
Ну, да.
Это все воздействие.
Может быть, я слишком радикален, но я и оговорился, что я...
Курильщик страшный, но просто я никогда, я же вначале рассказал свой опыт с наркотиками, когда мне один раз укололи, больше никогда не было, ничего и не будет, но я покуриваю, так что табак.
Ну что ж, братцы, мы желаем вам в вашем трудном и благородном начинании всяких успехов, потому что у вас есть то, что называется фронтовой опыт.
Ой, да.
Вы обстрелянные бойцы.
Страшное дело.
Вы не рассуждаете на какие-то темы абстрактно, а вы сами прошли через это страшное горнило. И перед вами открылись ворота, оттуда свет сияет, и вы в этот свет тянете людей из темноты. Дай Бог вам успеха. Мы заканчиваем композицией «Найти тебя» из «Улицы Ангела». Мы прощаемся здоровы. С вами до следующей недели. Счастливо.
Тебя и раствориться в твоей любви, в твоей судьбе, достать до звезд своей мечтою.